Всем привет. Меня зовут Паша Ялкович.
Привет, Паша.
Я спикерским коротко помолюсь вашего позвонил. Боже, помоги мне быть полезным этим людям. Направь мои мысли. Дай мне правильные слова. Помоги мне не превратить это спикерское в цирк или в трагедию. Помоги мне быть полезным, руководимым. Я исполню работу. Да. Зовут меня Паша, как уже было сказано, и я алкоголь. Трезвый я в данный момент 3 года и 11 дней. Сразу говорю перед тем, как начать. Ну, как ни странно, это первое мое спикерское на Фенисе, как-то вот за больше чем 4,5 года. Это моя домашняя группа, вот, и почему-то я здесь ни разу не спикерил. Вот. Наконец-то этот день настал. Поэтому это будет абсолютно как бы стандартная история, что было, как выздоравливал и примерно что сейчас. Я родился в хорошей советской семье, интеллигентная. У меня отец инженер, мама врач, оба деда старшие офицеры. В принципе, и в близком окружении у меня алкоголиков не было. То есть вот из тех, прям вот с кем вот я вот на уровне крови я как бы связан, или с кем я взаимодействовал в жизни, нет ни одного человека, который не то что алкоголик, который вообще проблемы с алкоголем были. Да? Вот. И в принципе все, что происходило в семье, то есть, ну, у меня нет повода, да, сказать, что вот я видел, как пил папа, или там, как страдала мама, или еще что-то. Нет, у меня абсолютно хорошие родители, благополучная семья, вот, да. Но уже с детства я так уже чувствовал, что что-то с этим миром не так, вот. Я не был каким-то совсем уж там забитым социопатом, да, у меня были друзья, у меня были какие-то занятия, которые мне были интересны. Я очень рано начал читать, и читать очень так компульсивно. Вот. В принципе, ну, школа, короче говоря, младшие классы, ничего там интересного особо не было, поэтому мы их пропустим. Я не был ни лидером, ничем особо там не выделялся. Вот. Если меня и били, то не сильно. Вот. А в 13 лет я первый раз попробовал алкоголь. И надо сказать, я прекрасно вот помню, вот большинство психотропных веществ, которые я пробовал, я вот четко помню, где, с кем, как это происходило. То есть это очень сильное ощущение. То есть то, что мы здесь называем духовным пробуждением, конечно же, ну, вещества мне давали, да. Вот. В случае с алкоголем это было красное вино, вот. Причем как-то так мы его попили на территории детского садика, вышли из детского садика, и на нас сразу пристал к нам патруль милиции, то есть нам по 13 лет, господи, прости. Но тогда еще это, я живу в городе Выжгород, вот. Тогда еще это не был город таким, как сейчас, то есть, где очень много людей живет, да. Все друг друга знали, то есть милиционеры даже знали нашу классную руководительницу. Они сказали, ну что ж вы так, в самом деле. Вот, но я помню, что вот после первого глотка вина у меня прям вот прям все тело стало тепло, так расширились сосуды, открылись глаза, я почувствовал, что все вокруг просто настолько родные и классные. Вот. И потом прошло 2 года. Вот почему-то, я вот не понимаю, вот с 14 до 15 лет, вот тот момент, вот с 13 до 15 лет, вот что было, я почти не бухал. Вот почему-то. Там иногда пиво какое-то пили, что-то там, курить я уже начал системно, сигареты я имею в виду. Вот. Но почему-то я не пил. Вот. Но я на тот момент для себя музыку открыл, да, вот музыка, я уже тогда в 13 лет первую группу свою создал, и вот уже тогда это начало давать какие-то, ну, как отдельное... тема, которая давала удовольствие. Вот. А потом в 15 лет я попробовал водку. Это было прекрасно. Это просто. Вот. Я был в лагере отдыха детском. Вот. Ну и уже на третий день, честно говоря, я, пугая местных, собирал монеты из фонтана, потому что деньги у меня закончились. Вот. Тоже вот водка давала очень сильный такой взрыв. Взрыв энергии. То есть я залетел на 9-й этаж пешком. Вообще вот так вот. Я оказался там. Вот. Даже чуть не обрел первый сексуальный опыт с женщиной. Ну, увы, не обрел. Не, ну, у меня до этого многократный был опыт сексуальный с собой, но как бы это не считается. Вот. И вот начиная вот с 15 лет, вот старшие классы вот уже были вот очень сильно сдобрены бухлом, то есть дешевой водкой, дешевым портвейном, вот там три топора, золотая осень, очень такие вот любимые напитки юности. Вот. И водка была тогда страшная, это примерно 98-99 год. То есть, ну тогда водка была страшная, которую мы покупали, денег у нас не было, то есть. У него там очень плохо часто становилось. Вот. Я социально закрепился, то есть определенный у меня авторитет появился. Вот как-то вот среди сверстников, как музыканта, то есть со всеми гопниками я помирился, то есть все стало как бы ровненько. Вот. И в 16 лет уже, в 10 классе или в 11, у меня уже было внутреннее кровотечение. Такое первое, потеря сознания. Вот. Вот меня не остановил. Там какую-то неделю две я, наверное, же не попил. Уже так и не помню. Вот. И поступил я в институт. Ну, надо сказать, что мое пьянство мне как-то не достаточно долгое время, оно мне не мешало в плане социальном, то есть употреблял я системно, но как-то оно все как-то плавно вписывалось и в хобби, ну, хобби была музыка, поэтому тут уж как-то, ну, как без алкоголя и наркотиков достаточно тяжело этим было заниматься, да как-то и мысли такой не приходило как-то. Но на тот момент точно вокруг трезвых музыкантов не было, и сейчас немного, если честно. Вот. Надо сказать, что участие в институте у меня как-то не было каких-то жестких там проблем с алкоголем. Хотя вот в институте я попробовал вот разные наркотики, то есть и тоже каждый из этих употреблений помню подробно и очень ярко, но говорить я не буду, потому что у меня анонимных алкоголиков. Вот. Но параллельно еще, да, я вот начал системно употреблять другие вещества. Вот. Но как-то вот до окончания института, в принципе, ну, я пил, и не только пил постоянно, но это не приносило каких-то больших проблем. По крайней мере, я учу. Вот почему-то я не могу ничего припомнить. Он с Бадуна приезжал, за список каких-то приезжал на экзамен. Но это как-то не страшно. То есть после каждого экзамена я напивался. Вот. Напивался так, чтобы перезагрузить мозги и потом на следующий день готовиться к другому экзамену. Вот. А затем я окончил институт. И переехали родители. И остался я жить сам. И вот там уже жизнь понеслась по полной программе в нужное русло. Ну, первое, что у меня начало, употреблял я уже однозначно каждый день, но все еще я не употреблял, почти не употреблял днем и утром, да, то есть я употреблял в основном по вечерам. Из того, что мне начало, первое, что мне начало мешать, это то, что я стал агрессивным становиться. Провалы в памяти у меня были всегда, то есть начиная там с 16 лет. А вот то, что я стал становиться агрессивным и еще и с провалами в памяти это давало, ну, бывает, плохие результаты. То есть, бывают побои какие-то обнаруживались, непонятно откуда взятые. Бывают, мне там друзья рассказывали, что меня вытягивали там из каких-то очень неправильных действий, да, что я лез кому-то, кому лезть вообще не стоило, да, и можно было там и остаться, да. Вот. Это начало происходить. Ну, мне не приходили мысли о том, что надо что-то с этим делать. Честно, вот я как-то употреблял ежедневно, вот, ну, где-то вот с 2005 по 2014, вот приход сюда в анонимный алкоголик, я употреблял тупо каждый день. Там были какие-то перерывы на больницу, там еще там на какую-то там, я не знаю, на болезнь какую-то. То есть больше перерывов, там больше, чем один-два там дня у меня не было. Вот, то есть примерно 8 там, с половиной, 9 лет я там пробухал, проторчал подряд перед приходом сюда. Вот в 2008, ну, то есть параллельно я еще строил семейную жизнь. Я занимался музыкой, я работал по специальности, я закончил институт, продолжил работать по специальности, как-то там карьерно развивался, от фирмы к фирме переходил. Вот. У меня отношения с 2003 года, я с одним человеком, мы съезжались, разъезжались, но тем не менее мы до сих пор вместе, у нас дочка 10-летняя. Вот. Это тоже большую роль играла жена в употреблении, да, но как-то я сейчас, наверное, не хватит мне времени что-то полезное сказать по этому поводу. Вот. В 2008 году состоялось большое событие, я пришел на руководящую должность на завод и обнаружил, что можно пить днем. Это стало просто вот переломным моментом, это было очень важным стало открытием, что можно пить днем и утром просто. И жизнь приобрела новые краски, то есть я уже бухой был практически всегда. Вот. Понятно, что это приводило и к проблемам на работе, но как-то на работе меньше всего у меня проблем были. У меня были проблемы дома, у меня были проблемы в хобби, потому что мои друзья уже не понимали меня тогда, почему я приезжаю на репетиции, уже будучи в мясо. Ну просто совсем. Ну, мне надо петь, а я не говорю-то с трудом. Вот. Мы 3 раза разъезжались с женой. 3 раза. Один из них уже в 12. В 2011 году я так, почти год мы не жили вместе. Я отдыхался, короче, до реанимационного, хирургического отделения с очень такими плохими симптомами. Вот. Но это тоже меня не остановило. Я там вышел, сразу же продолжил. Это дело. Ну, я не знаю, какие-то зарисовки из там днища, я не знаю даже, что вот нужно рассказывать, не нужно. Для меня нормально было с утра начать пить и приехать ночью там совсем в мясо. Для меня нормально было днем напиться там и уснуть, там, чтобы меня там подчиненные или там напарники какие-то прятали там в каких-то подсобках, каких-то на складе где-нибудь там запирали, еще что-то подобное. Для меня нормально было напиться и потеряться где-то в городе и ходить там материть все, что мимо меня проходило, или бросаться на людей в метро, ну, вот, в принципе, и потом еще и не помнить нифига. Ну, вот какие-то такие вещи. Вот. А, безусловно, другие вещества тоже давали там свои плохие плоды. Вот. Был у меня такой любимый стимулятор, вот, который я регулярно употреблял, и от него очень плохие абстинентные синдромы, очень сильно рушится психика. Вот, и в принципе покромсало мне еще и кислотой. Вот. В 2013 году я уже не помню, что там произошло, честно. Ну, какой-то очередной дебош я там устроил дома, с какой-то разбитой мебелью, с дракой с женой, ну, что-то вот такое. Вот. И я почему-то принял решение не пить. Причем не пить больше никогда. А, перед этим еще меня мама привела к наркологу. Есть одно такое светило киевской наркологии. Вот она меня перед ним посадила. Ну, сказала, что я там это употребляю. Регулярно, у меня все нормально. Он сказал, ну, отличный парень, полгода в закрытом заведении будет как новое. Вот. Но он, честно говоря, со мной разговаривал так, что через секунд 30 мне уже хотелось вонзить ему карандаш в глаз. То есть столько неуважения ни до, ни после в жизни не встречал вообще, вот, насколько этот человек со мной общался. Да? Да как ты можешь работать? Да что ты вообще можешь? Ты же это кошмар был. То есть я сказал, нет, вот с такими мы вот людьми каши точно не сварим. Я сам. Ну, хватило меня месяца, кстати, на 2. Я что-то там компульсивно начал судорожно делать в работе, в музыке, там, курить то ли бросил, то ли начал. Спортом начал, в качалку пошел. Ну, вот все глупые действия, которые там делает человек, если он не приходит в анонимный алкоголик. Да простят мой шовинизм, другие системы отрезвления. Вот. Ну, спустя, конечно же, и там как-то плавненько наступило 30-летие кума. Я выпил и вроде нормально выпил. все хорошо, красивое 30-летие. Потом мое 30-летие, вообще зашибись, люди, гости, все классно. Ресторан, это, без белки, без ничего, без этого. Вот, еще месяц где-то ушло на условное. Условно адекватное употребление, там среди этого была зарисовка смешная. Я договорился с женой, говорю, так, вот смотри, я вот каждый раз, когда напьюсь, буду давать тебе сколько-то там 200 гривен, что-то такое. Но на тот момент это, наверное, там, сколько это было, поделить 200 на 8, коли ты. Ну, короче, спустя 2 недели жена завозилась долларов на 200, я сказал, нет, мы заканчиваем этот эксперимент, нам это не нужно. Она говорит, да нет, в принципе, я не против, как бы, ну, почему? Я говорю, не-не-не, все, дальше я буду пить бесплатно. Вот. И 9 месяцев, вот, в 13 году тогда вот, дальше я еще пропил, проторчал, и в итоге пришел в анонимный алкоголик. Этому не предшествовало что-то вот прям какое-то конкретное событие, да, там ерунда какая-то произошла, типа пошли в кино, и параллельно там после кино поругался с женой и ушел там где-то на районе каких-то малолеток, нашел там бухалку с ними, пришел там под утро. Ну, то есть, ничего страшного. Вот. Ну, с моей точки зрения. С точки зрения нормальных людей как-то не очень, наверное. Вот. Но как-то вот почему-то я вот понял, что вообще все на самом деле плохо. Ну, на тот момент уже реально жизнь не работала. Не работала ни в плане работы, я уже вот-вот должен был ее потерять. Семейные отношения тоже уже. Со мной отец уже вообще не общался. Мы живем в 10 минутах ходьбы. Это очень дорогой для меня человек. Он уже общался со мной только по e-mail. Он уже не мог со мной говорить по телефону. Говорит, мне слишком больно звонить тебе. Ты всегда ты невменяемый просто. Вот, то есть не могли видеть меня мои родители, потому что я приходил к ним когда в гости, они видели совершенно, ну, человек, ну, безумный, да, то есть на алкоголе, на стимуляторах все время неадекватное какое-то животное, вот. Никакие, ну, то есть вся работа и вся жизнь сводилась уже просто к выживанию, то есть уже никаких не было там целей, чего-то это все уже было как-то мимо кассы, да, то есть вопрос вот накормить семью, выжить, и чтобы вот были наркотики, и типа как-то плывем дальше. Вот. И я пришел на Феникс. Как я узнал об анонимных алкоголиках? Об анонимных алкоголиках я узнал благодаря маме. За 4 года до моего прихода сюда она мне подарила книжку «Легкий способ бросить пить» Алина Кара. Вот. Есть книжка его «Легкий способ бросить курить», очень классная книжка. Книжка «Легкий способ бросить пить», ну, я не знаю. Но для меня она оказалась полезной. Вот, тем, что я ее прочитал, и там вот много на протяжении всей книги упоминает анонимных алкоголиков, говорит, что, ну, это классные ребята, но они не правы, смотрите, как надо. А теперь закройте страницу, выпейте, закройте книгу, выпейте последнюю рюмку и больше не пейте. Ну, как бы в моем случае это не сработало. Не странно. Вот. Но об анонимных алкоголиках я знал, и вот когда у меня встал вопрос уже сдаваться в РИП-центр или идти в АА, я так подумал, ну вот в РИП-центр, сейчас мне надо на работе объяснять, скорее всего меня уволят, в лучшем случае отправят за свой счет, вот этот весь позор, как бы, да. Попробую прийти на анонимные алкоголики, это хотя бы бесплатно, и можно как-то без отрыва от производства это делать. Я пришел на Феникс, он тогда был на Ярославской, на Подоле. Мне там сразу понравилось. Я абсолютно комфортно себя там почувствовал, да. Вот в конце группы я выбрал такую симпатичную девочку и спросил, а она может быть моим спонсором? Мне сказали, не-не-не, так нельзя. Вот. Что девочки мальчиков не спонсируют. Ну, ладно. Значит, будем пока без спонсора. Вот. Пока я... Первый месяц я еще не допонял, что происходило, поэтому каждый день утром и вечером курил марихуану, да, и приходил сюда, и говорил, что я трезвый, то есть получил медаль свою первый там месяц трезвости. Вот. Потом мне начал спонсировать один хороший человек. Вот он мне сказал, нет, а так нельзя. Я говорю, в смысле нельзя? Ну я же не пью, я же ну, вот это самое, долблю, ну там, ну нюхал пару раз, но это ж ну, это не алкоголь. Я сказал, не-не-не, ну ты типа очень тяжело работаем на эту трезвость, ты можешь ходить на группы, хоть уколоты, но говорить при этом, что ты трезвый, ну не надо. Вот. Месячишко я трезвый побыл. Потом я полетел в командировку в Грузию, ну и, конечно, допустить, что я не буду пить грузинское вино, я не мог. Поэтому я начал пить виски в аэропорту и уже в самолете шлифовал его пивом. Ну, вино я, кажется, тоже пил. Ну, не кажется, точно пил, но это совсем дерьмовое, если честно. А вот водка у них была хорошая. Вот, и потом я вернулся. Потом я вернулся из этого, из этой командировки, из этого срыва. Я был уверен, что вот теперь я снова начну трезветь. Два дня пробыл дома трезвый, и в понедельник пришел на Феникс. То я пришел таки на Феникс, но у меня был литр водки, и я был с такой сиськой пива, полуторалитровой или литровой. Вот. Я таки пришел на группу. Я вот, честно говоря, вот не знаю, я вот ни до, ни после никого не видел, чтобы сидел на группе и так отхлебывал. То есть я смотрел, на меня так недобро косятся, говорю, думаю, вот эта фраза. Как-то мы рады, что вы здесь. Да, высказываться можно после собрания. Не, по поводу, если вы употребляли сегодня, да? Я смотрю, как-то вы мне здесь не рады. Вот, я пошел допивать дальше. Вот. Еще там недельку побухал и попросил человека повести меня по шагам. Вот. Ну, через некоторое время, там я еще месяц там, пошел в параллельное сообщество, походил, потому что что-то я вот ходил на Феникс, и все время говорили о девятом шаге. У меня начал ум за разом заворачиваться, я сижу, блин, меня блин, кроет непонятно чем, а тут рассказывают о сложностях компенсации ущерба. Вот. Вот, ну и благодаря как-то через параллельное сообщество как-то получилось, что мне девочка одна показала, вот, к нему обращайся. Да, вот. Вот, и обратился. И мы с этим человеком дошли аж до девятого шага. Параллельно я еще срывался, конечно. Срывался я системно полтора года, будучи уже в анонимных алкоголиках. Разная степень последствий было. В частности, авария у меня была очень тяжелая, то есть, которую я до сих пор выплачиваю как бы, по суду, то, что мне присудили. Вот. Да, так вот, возвращаясь к моему первому попытке пройти программу, мы дошли до списка восьмого шага, но, конечно, четверка очень сильное ощущение. Впервые я вообще ощутил работу Бога. Вообще вот, понятие Бога, кстати, у меня не было никогда. Вот я вот, когда лежал тогда в хирургии и были вот плохие вот вообще вот расклады, да, то есть не могли сбить температуру, то есть тяжелое онкологическое заболевание венерического свойства, вот. И я тогда попросил маму принести мне молитвенник, какие-то молитвы, не знал. Она мне принесла какую-то православную брошюрку, я там этими молитвами помолился, все, температура спала, опухоль спала, идем бухать дальше, вот. А потом я пришел сюда, и вот, собственно, мы начали делать четвертый шаг. Да, третий шаг у меня яркий такой был. Ну, не то, что там ангелы не пели, но это просто было красиво. На месте, вот, где вот находится апельсин, где вот заместительная терапия, там была такая специальная картоночка такая для третьего шага. Мы положили ее, стали на колени. Атмосферно было. Вот. И вот четвертый шаг. Молитвы за других людей. Это был абсолютно новый опыт. И я понял, что во мне что-то начало внутренне меняться. Да? Начало внутренне меняться. Уходить эти обиды начали. Вообще начал ну, вот, диалоги в голове стихать. То есть я как-то ну, я себя-то и не знал. Да? Я начиная там, с 15 лет все время гасил самого себя алкоголем и наркотиками. Да? Вот. И очень. Они мне дали очень много хорошего, на самом деле, вещества, очень много мне людей хороших дали, и ситуации, и роста какого-то там в разных сферах, да, вот. Но, тем не менее, в какой-то момент они начали забирать больше, да, И пришлось вот трезветь. И узнавать себя. А в себе оказывается столько злости, а в себе оказывается столько неадеквата. У меня еще очень депрессивный такой алкоголизм. Я реально хотел сдохнуть постоянно. И когда начал трезветь, то это же был просто капец. Я потому и срывался, потому что ну, просто я на стены лез. Вот. Вот. И вот первый, четвертый шаг был очень яркий. Но из-за моих системных срывов, и потому что я не был в программе объективно, да, мы расстались с моим вторым спонсором. Вот. Ну что? Вот по поводу срывов, ну, наверное, давайте я чуть-чуть, там еще время есть, давайте чуть-чуть на них остановлюсь, потому что, может, недавно в сообществе для меня, в принципе, я вот когда прочитал первый раз нашу большую книгу «Анонимные алкоголики», для меня вот это, я все, что запомнил, это мы, алкоголики, народ чувствительный, и единственное, что можно порекомендовать, это полное воздержание. Эта фраза вот по поводу полного воздержания меня просто привела в ужас, потому что как это полное воздержание? Ну а как же праздники, а как же концерты, а как же дни рождения, а как же просто дни, когда мне плохо? А как же просто никогда мне хорошо? Ну и вообще, а как же это может быть, чтобы совсем вот без этого? И вот это обещание о том, что может быть мы тебя, ты сразу и не перестанешь, но как мы тебя обломаем, оно действительно правдивое. То есть с тех пор, как я пришел сюда, начиная с самого первого срыва, я уже, сука, не пил и не торчал, я срывался. Я уже находился в срыве, у меня уже такое огромное, блин, как небо, чувство вины рядом, да? И такое же огромное понимание, что ты же вернешься обратно. Ты же вернешься обратно. То есть я пробовал вот эти вот моменты прийти сюда, там, чуть-чуть подвыпившим, ну, это вообще это фигня. Это ты ни в голове, ни в заднице сидишь такое. Вот. Это не работает. Ну, я как-то... Когда я срывался, я как-то пил быстрее. Я вот сразу, сейчас мы быстро все употребим, все несите, да, то есть у меня была там зарисовка какая-то, там, вот мы садимся, вот я сорвался, все, системно сорвался, причем вот пятница, у меня куда-то уезжает жена, то есть я остаюсь дома, куда-то быстро впариваю ребенка, вот пятница, еду на группу Саши Доктора, я еду сюда потом на вечернюю группу, вот, и я все равно иду домой и пью, то есть, ну, не, ну, я как-то у кого-то там вот есть вот это вот безумие первой рюмки, как там белая вспышка, опа, не понял как, а она уже во рту. Потом опа, не понял как, уже менты. Ну, и так далее, да. У меня как-то, я четко знал, что вот наступит вот эта дата, вот у меня будет четкий повод, у меня будут все условия, и я буду употреблять. Все, вот у меня вот срывы были вот примерно вот такие. Вот. Срывы были такие, и вот по поводу других веществ, вот, когда вот, меня что-то попадает, дальше уже вот все, что не прибито, все, что до чего дотянуться, я употребляю. То есть, ну, какие-то себе там эти, я пытался там как-то в одном срыве выставить, там вот мы будем только пить, а вот нюхать не будем. И потом мы пьем, уже ночью, там мне говорят, ну, ладно, ну мы там это самое, едем нюхать, ты же не будешь, в смысле не будешь, мы едем ко мне, на моем большом зеркале мы будем все это делать прямо здесь. Ну, то есть, это вот так было примерно. Вот, затем, срываюсь, со вторым я спонсором расстался, очередной у меня срыв, в очередной раз мне плохо. Мне каждый раз плохо после срыва, у меня же тетрадка, я же делаю шаги, я же там этим расписываю, как это происходило, что со мной происходило, что я чувствовал. Месяц я нахожусь трезвым, меня скручивает очередным вот таким состоянием, да. Тогда Гриша Т, кажется, приехал в Киев. Вот, это был 15-й год, лето 15-го года. Вот, и я вот себе нашел еще одного человека, который меня проведет по шагам. Это был мой третий спонсор. И он меня таки довел до 12-го шага. И вот в середине 9-го шага, то есть когда я начал встречаться с людьми, когда я начал компенсировать ущерб, когда я начал говорить людям о том, что я не прав на работе, в семье, с друзьями. Что-то произошло. И у меня ушло какое-то безумное желание употреблять. У меня ушло вот навязчивая эта мысль, что мне надо употреблять. И как-то вот, даже когда мне было очень плохо, как я говорил, у меня алкоголизм депрессивный, он не у всех такой. Но у меня он такой, то есть все вокруг нормально, мне хочется умереть. Так? То есть я валяюсь там на полу, там слезы текут, уже давно такого не было, но на первые там полтора года трезвости это было примерно вот периодически меня вот так вообще скручивало. Просто жуткое состояние. Вот. И из этих жутких состояний, вот одна рюмка, все, чувствую себя нормально. Вот. Некоторое время. Меня провели по шагам и что? Ну и дальше я уже принял эту программу больше как образ жизни. Я начал спонсировать людей, пытаться. Что-то, может, даже местами выходило. Через какое-то время у меня сменился спонсор. Еще раз, ну, я понял, что мне дальше некуда двигаться с этим человеком, который меня провел по шагам. Я попросил, ну, мы просто решили, можно расстаться, как бы, да, то, что он мог мне дать, он мне дал. И я попросил четвертого уже человека о спонсоре. И мы еще раз прошли шаги, более так углубленно, уже более вдумчиво. То есть третий уже инвентаризация, там что-то по четвертому шагу, она уже такая была. Ну, более, больше там осветила какие-то вещи. Вот. И с тех пор я остаюсь трезвым. Так, еще по поводу семейных отношений, да, в плане того, что семейные отношения и трезвость. Моя жена не восприняла сразу то, что происходило здесь, тем более, что с учетом моих срывов, вот, очень было сильное сопротивление, много шантажа, много каких-то обидных вещей, как бы связанных с тем, что вот тебе там иди к своим алкоголикам, тебе семья не нужна, какая разница, пьешь ты или не пьешь, все равно тебя нет дома. Вот, но постепенно как-то этот образ жизни все равно был принят, да, то есть это были там и ругань по этому поводу и так далее, но оно произошло как-то естественно. Я даже вот этот переломный момент не вспомнил. Вот где-то, когда у меня был год трезвости, вот как бы что-что, анонимные алкоголики уже не беспокоили. Ну, то есть у нас хватает других проблем, но это не AA, да, не AA, не то время, которое я здесь провожу, не то время, которое уделяю там спонсируемым, или езжу на форумы какие-то. В принципе, в этом плане все со временем выровнялось. Вот. Из того, что я получил в трезвости, я сейчас уже второй год занимаюсь предпринимательской деятельностью. То есть для меня это было огромным страхом. То есть у меня все время вот эта философия синицы в небо, синицы вот в руках вместо там каких-то там летающих эфемерных журавлей. То есть я финансово грамотный был человек, еще когда употреблял, то есть я там все какие-то там стратегии там финансовые, распределение денег, я все это знал, все это работало, но страх того, что у меня не будет гарантированного дохода, он был такой огромный, что просто капец. Я не мог себе представить никогда, что я смогу шагнуть в неопределенность и полностью уйти в автономное плавание, занимаясь только своим делом. И сейчас это факт. Вот таким это является. Да? Вот, причем сейчас у меня не самый лучший расклад, как бы, но я особо и не переживаю. Мне кажется, что вот это и есть доверие Богу, да, доверие миру, доверие Богу, доверие Вселенной, там, неважно как называть, ну что все будет хорошо. Как бы ни было, все равно как-то будет. Вот, это вот я знаю точно. Я каждый день молюсь и медитирую. Я постоянно, то, что называется, не очень нравится формулировка, но называется духовный искатель, да, то есть я постоянно что-то читаю, какие-то книги, да, я постоянно пытаюсь применять какие-то практики, общаюсь с людьми на эту тему. Бывает, что-то из этого я добавляю в свою, как бы, систему ежедневную, да, или не ежедневную, но регулярную. Вот. Опять же, на стержень 12 шагов прекрасно нанизываются любые тренинги, любые виды саморазвития. То есть они прекрасно дополняют. Потому что трезвость, ну, для меня является основой всего. И сейчас, ну, у меня в этом никаких сомнений нет. У меня, ну, странные были отношения в плане хобби, да, то есть я имею в виду музыкальную деятельность, там у меня там один был проект, потом он распался, потом вернулся к старому проекту, потом я принял решение, что мне вообще не нужна музыка, потом через 4 месяца после принятия этого решения меня что-то скрутило вообще в бараний рог. Я думаю, ну вообще, если с учетом того, что смысла все равно в жизни особо нету, да, ну, мое мнение, что как бы, ну, чего-то конкретное, конечно, вот смысл жизни в этом я точно не могу и, скорее всего, не смогу впоследствии, то почему бы нам еще и не рубить музло? Вот. Поэтому я к этой деятельности вернулся и сразу как бы вот, в двух разных местах появились эти вещи. Вот. Я более системно стал заниматься рыбалкой. То есть оно как-то вот в употреблении оно то появлялось, то исчезало, да, тут ну, как-то мы не ловили-то рыбу, но бухали, конечно, зверски. Вот. То есть лучше у меня стало получаться ловить рыбу. Вот, если говорить о хобби. Вот, я больше провожу времени последние, наверное, года полтора, последний год, в частности, я больше стал времени проводить с людьми из ЭЭ, да, то есть у меня появился какой-то круг общения, да. И это не только выздоровление, да, то есть мы с людьми как-то взаимодействуем и в профессиональном плане, и какими-то, не знаю, на разные темы общаемся, то есть, ну, это вот, так, скажем так, какое-то мужское общение, которое необходимо, я получаю здесь. Вот. Ну, в принципе, наверное, все. Спасибо.
Давайте поблагодарим Пашу. У нас еще осталось немного времени на вопросы. Прежде чем вы зададите свои вопросы, я хочу напомнить о седьмой традиции, Женя, которая гласит, каждой группе следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временное затруднение с финансами, пусть это вас не беспокоит. Также деньги идут на нашу пятую традицию, листовки, визитки, стенды и в обслуживающие структуры на чай. Все отчеты о приходах и расходах по седьмой традиции висят на доске объявлений. Спасибо. Вопрос Коля.
А?
Коля.
Паша, что можешь сказать? Остались ли у тебя в девятом шаге незаконченные девятки? Если есть, почему ты их делаешь?
Спасибо за вопрос, Коля. Хороший вопрос. Но у меня остались незаконченные девятки. Ну вот там вот самые яркие девятки. Ну там одна есть какой-то там чувак, который там на концерте что-то там не то сделал. Это ерунда. Вот. А вот есть... У меня есть православные христиане, а попы православные, ну, их других, наверное, нет, вот, и эти, ему, как это, органы правопорядка, вот, а, и еще охранники, вот, вот у меня вот 4 таких косвенных девятки, которые, ну, как
я не знаю. Нет, я спросил, почему ты их не возмущаешь, они перечислили какие? Что мешает?
Мешает отсутствие готовности и острой боли от факта этого невозмещения. Вот так это звучит. То есть, когда, я не знаю, как красиво сказать, жопа не горит. Жопа не горит, как бы, вот и не, пока не горит. Да. Вот. Потому...
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Вова.
Скажите, ты своему подконсульному информацию конкретно то, что сам получал, или добавляешь от себя что-то?
Ну, мне кажется, что передать информацию абсолютно так, как получил, невозможно. Все равно человек пропускает через, ну, свое восприятие. Наверное, что-то я добавляю. В любом случае, какое-то искажение идет, но есть определенная вот система, да, по которой меня провели, я веду так же. Вот. По-любому какие-то отклонения там есть. Точь-в-точь, слово-слово, как мне мой спонсор передал, и передать не смогу.
Я имею в виду задание, может,
нет, нет, задание те же.
Спасибо. Спасибо. Костя.
Костя, Григорий.
Привет. Привет.
Очень рад, что ты приветствуешь.
Спасибо.
А скажи, пожалуйста, а как проявляется потребность в духовном прогрессе?
Да через боль проявляется. У меня все потребности, они через боль проявляются. То есть мне когда становится плохо, то есть я начинаю что-то искать. Если у меня все нормально, то что мне что-то искать? Я ничего не ищу. Вот у меня пришла потребность больше медитировать, я больше медитирую. Да. В какой-то момент там нужно. Ну, я не знаю, по поводу того, как появляются спонсируемые, это как бы я не управляю этим вообще, да, то есть просто происходит у нас, когда они нужны, то есть почему-то подходят люди, и мы начинаем как-то взаимодействовать. Вот. Ну, а касательно поиска, когда скручивает, и плюс еще мне интересно, да, это еще и просто интерес, как бы, потому что много всего разного, и, ну, как мне кажется, я постепенно дорастаю до того, чтобы хоть чуть-чуть понять, да, потому что раньше я бы это... Ну, до того, как я протрезвел, я очень много через себя всяких эзотерических книжек пропустил там, по саморазвитию, и оно очень мало какой эффект давало, потому что упоротому человеку оно не залетает. Не залетает. Как-то так.
Спасибо, Анесса.
Привет, Анесса Кличко. Паша, спасибо большое из Витебска. Ты сказал, что у тебя был депрессивный алкоголизм. А интересно, как у тебя на сегодняшний день обстоят дела с мотивацией в жизни? Стоит ли вообще такой вопрос? В общем, если вдруг стоит, то что ты делаешь?
Спасибо, Анесса, за вопрос. Это на самом деле один из самых... Он не то, что у меня не был депрессивный алкоголизм, он и есть у меня депрессивный алкоголизм. Да? И это вопрос как раз такой очень важный. У меня проблемы с материальными целями. То есть большинство того, что я ставлю, я реализую, но я, даже когда это что-то крупное, я не получаю практически никакого удовольствия, никакого отклика нет. К ужасу моему даже от путешествий. Я думал, ну вот хоть путешествие. Это то, что можно купить за деньги, и я получу удовольствие. Нет. Нету. То есть иллюзий по поводу машин, шмоток, там, вот. Снасти там много. Ну, я тоже купил себе наконец-то дорогую удочку, потом бах, поломал ее на третьей рыбалке. Я такую боль испытал на пробке. Вот. То есть, поэтому в моем случае мотивация следующая. То есть, понятно, у меня есть финансовый план, я там ставлю там эти самые какие-то короткие цели там в течение года, да, я чего-то далекого я уже махнул загадывать, да, все равно я поеду или полечу, или куплю что-то другое, да, то есть это я не управляю. Касательно мотивации, вот просто каждодневной, да, я молюсь утром, я медитирую, я пишу план на день. Я, даже если нету силы, я делаю какие-то простые правильные действия. Вот, я бывает пишу совсем какое-то, там, позвонить кому-то, отправить там письмо какое-то, сходить в магазин, что-то такое вот простое, да, и даже помыть посуду, помыть посуду нет, не пишу, соврал, вот, просто это делаю, вот, и какие-то вот, чем больше мелких действий сделал, да, тем больше каких-то сил появляется, вот маховик как-то раскручивается, и у меня появляется энергия делать что-то большее, да, вот, наверное, как-то так, если брать на ежедневный поток. Ну и плюс, мне важно с утра сделать какое-то там вот физическое упражнение, там отжимание, там, я отжимаюсь по утрам, просто разогнать кровь и молитва, медитация, мне важно, у меня сил есть, хорошо. Потому что бывает, я этого не делаю, и вообще ни о чем.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Привет, Степан Атаман. Привет. Группа открытая.
Открытая группа.
Саша, спасибо тебе за спикерство большое. Смотри, вот ты в четвертом шаге сказал, что ты по-бырому всех простил, короче. Я сейчас тоже этот формалин. Какие были симптомы? Ну, как ты вообще почувствовал? Потому что у меня есть такие смутные. Ну, были ли у тебя такие персонажи, которых, может, и простил, а может, там, не простил? И сколько у тебя вот с первого круга, сколько было тех, кого ты, ну, короче, не отметил этой галочкой? И что ты с ними делал потом дальше? Ну, не то, что делал, а... Ну, как у тебя проходило вот это? Можешь более подробно, пожалуйста, в словах?
Ну смотри, да, то есть для меня то, что я сказал по поводу четвертого шага, который я первый раз проходил, да, для меня стало чудом, да, что я молюсь за людей, и они уходят. Но уходят, конечно, не все. Да? То есть если у меня в первой инвентаризации было человек, наверное, 80, то, наверное, человек 15 осталось, которые там еще там на год вперед еще улетели в следующие инвентаризации. То есть у меня создавалась какая-то иллюзия, то есть, да, что вот когда промолился и мысленно задаешь вопрос. Желаю этому человеку. Ну и ответ, он интуитивно. Если ты это прочувствовал, ты же это прочувствовал. Правильно? То есть интуитивный ответ приходит «да». Если ответ этот не приходит «да», то это ответ «нет». То есть там нету так себе, понимаешь? Ну, как бы, как я это понимаю. Ну а что с этими людьми делать? Да? Ну, попромаливать еще, да и пожить еще. Дальше с этими людьми. Если будет совсем укрывать, то еще раз промаливать. И постепенно, возможно, поуходит. Ну, как-то
потому
так.
Что мысль четкая была, все, я их простил.
Да? Ну, оно откуда-то, я не знаю, откуда оно поднимается из подсознания. Ответ «да» просто. Что и «да», я желаю этому человеку добра, потому что там сам себе нажелал. Ну, как-то так.
Спасибо. На этом наше собрание подходит к концу. Давайте поблагодарим еще раз Пашу.